Я бы хотел начать. Помните, в прошлый раз у нас осталась еще одна тема, которую мы не затронули в недельной главе Китаво. Мы говорили про благословение и проклятие, и есть еще очень интересная заповедь в этой главе Китаво. Тора дает такую заповедь, чтобы когда евреи пришли в Эрец Исраэль, они взяли большие камни и написали на них Тору. Тора, которая говорит Баэры Гейтеп, хорошо ее разъясняя. Теперь устная традиция говорит очень странную вещь. Сейчас я открою дверь. Как там насчет чая? Говорит очень странную вещь, что Баэра и Тев, это значит, что евреи написали Тору, высекли на камнях на 70 языках. 70 языков – это образное выражение, которое означало все языки того времени, древнего мира. И это достаточно сложный, трудоемкий процесс – высечь Тору на камнях. И более того, потом ее нужно было замазать побелкой. Замазать ее побелкой. Зачем это нужно было делать? Какие есть идеи?
Мы не знали все 70 языков. Только в Египте, они, наверное, знали только египетский и
еврей. Члены Сангедрина должны были знать языки. И мы знаем, что Йосеф говорил на 70 языках. И понятно, что если Моше находился на таком уровне пророчества, что он как бы аллегорически общался с Всевышним лицом к лицу, то понятно, что выучить 70 языков была небольшая проблема. И были люди, которые знали 70 языков. Вопрос, зачем это нужно было делать?
Чтобы все знали,
да? Единого вера, единого Бога.
Хорошо. Давайте я еще обрисую ситуацию. Давайте я ее обрисую таким образом. Понятно, что в Египте евреи говорили на иврите, да? Сказано, что они не изменили своего языка. Правильно?
Да.
Понятно, что было поколение, которое говорило по-египетски, которое в большинстве своем умерло в пустыне. Да? Кроме женщин. Да, и по-моему, детей младше какого-то возраста, а все остальные, кто не хотели идти в Эрец Исраэль, они умерли в пустыне, да? Таким образом, все поколение, которое было в пустыне, оно, понятно, говорило на иврите. Вокруг них было несколько окружающих народов. Были муавитяне, Аммонии, понятно, остались там Гевоним, к ним присоединились. Видимо, был Вавилон, в котором говорили на арамейском в Месопотамии, да? Уже в Торе есть Ягар Сагадута, это первое арамейское слово, которое встречается в Торе. То есть на арамейском говорили, ну хорошо, ну допустим, 5 языков какие-то были вокруг, да? Для того, чтобы, допустим, для того, чтобы люди пришли и читали Тору, ну, было, там нужно было на 5 языках это написать, да? Но зачем писать это на 70? Зачем это нужно было писать по-китайски, по-вьетнамски, по-фински, я не знаю, по-португальски? на языках индейцев Америки. Зачем это нужно было?
Хороший вопрос, и хитрый этот факт, что далеко не у всех языков был отличный в то время. И даже если бы на индейцев Америки написали бы это там, они в стороне не смогли прочесть.
Это условно понятно, что, скорее всего, имелось в виду только те языки, у которых была письменность. Кроме того, я не знаю, были ли языки без... Я не знаю, но имелось в виду, видимо, языки с письменностью, потому что имелось в виду 70 основных, как бы, государств. И имелось в виду, что были территории, в которых говорили больше, чем на одном языке. Но понятно, что государство основывалось на какой-то письменности в той или иной форме. И этот язык считался государственным. Понятно, там были какие-то племена, которые говорили на своих наречиях. Но если у них была какая-то государственность, у них была и письменность.
А вопрос, когда это было, если перевести на наше...
Это было примерно 3000... Это было примерно 1300 лет до общепринятой эры, примерно. Примерно 3300 лет назад. Мы, кстати, говорили про законы Хаммураби, они не имеют к этому отношения, но это типичный пример... курицы и яйца. Я могу только в двух словах это сказать. Это то, что... Как это может быть, что законы Хаммураби в чем-то совпадают с законами Торы. И они были написаны до Торы, во времена Авраама примерно. Ответ, который дает Рав Эсес, это то, что Хаммураби... И на арамейском это хамрав. Это великий потомок Хама, дословно. И он говорит, что это один из сынов Хама. Я не помню точно его имя, но Хаммураби это, видимо, один из сынов Хама, упомянутый в Торе. И известно, что Тора в той или иной форме была известна первому человеку, известно, что Авраам соблюдал Тору, согласно Мидрашам. И были всегда цадики, которые знали Тору. И поэтому у потомков Хама была некая традиция, которую они в извращенной форме, сменив Всевышнего на Бога Солнца, отразили в законах Хаммураби. Дополнительная информация на сайте еврей.com. Это, кстати, о вопросе про Хаммураби. Но опять же мы возвращаемся к нашему основному вопросу, зачем евреям нужно было писать Тору на 70 языках?
Где это написано, что евреи писали Тору на 70 языках? Где это написано, что евреи писали Тору? Нету Мидраша.
Мидраш – это устная традиция, которая передавалась с горы Синай. И многие комментаторы это говорят, это общепринятое объяснение, что Тора была записана на 70 языках. Это, так сказать... Данность. Это та устная традиция, которая у нас есть. Вопрос зачем? Ответ, который дает Рав Мирский, состоит в следующем. Что понятно, что шансы, что вьетнамцы, финны или, я не знаю, китайцы придут в Эрец-Исраэль читать эту Тору, были очень маленькие. Но это было символом того, что Тора может быть переведена, Тора может быть выполнена и приложена к любой культуре, без исключения. Поэтому она была написана на 70 языках. Это достаточно для нас очевидная вещь, была далеко не так очевидна 100 лет тому назад. Например, вы знаете, что когда евреи в массе своей приплывали в Америку 100 лет тому назад, то была известная сцена, когда корабль приплывал к статуе Свободы, евреи бросали в море мешочки с тфилином. И почему они это делали? Очень странно, если им не нужен был тфилин, зачем его было тащить через весь океан? Если тфилин нужен, то почему они его выбрасывали, выкидывали за борт перед приплытием в Америку? Я очень далек от этого поколения, я вам скажу, как я это понимаю, как это связано с тем, что я сказал. Эти евреи выросли в европейском местечке, и тфилин был частью этого мира, и ничего вообще против тфилина и еврейства они не имели. Но в их представлении в то время Америка была совершенно другой планетой, другим миром, не связанных с их местечком, абсолютно другим миром. Это как... Ну, совершенно другие условия. Это как человек, я не знаю, для них, я не знаю, человек из 15 века...
Нет, они видели статую Свободы. И все.
Как человек, скажем, из 15 века... попадающий, я не знаю, в 18 век, или человек из средневекового Китая, попадающий в Европу. Это совершенно другой мир для них. И им казалось, что так же, как, например, это совершенно нормально ходить по пляжу, я не знаю, в купальнике, или, я не знаю, там, в семейных трусах. Но, допустим, это мужской пляж, и мужчина ходит в семейных трусах. Это совершенно нормально. Но если он придет на свадьбу в семейных трусах, то могут вызвать скорую помощь. Почему? Потому что это как бы это другая совершенно, как здесь говорят, сетап. Это совершенно другой мир в какой-то степени. На свадьбу в семейных трусах только в смысле не ходят, а на море ради бога. Да? И то же самое они считали, что Америка это совершенно другой мир. Поэтому в Америке как бы тфилин it doesn't belong. Это другой мир. Это не принадлежит этому миру. И в этом была их большая ошибка. И многие известные раввины, которые приехали в то время и потом, их известным утверждением было то, что Америка не отличается от других стран, что оказалось совершенно странным утверждением в то время. Почему Америка оказалась такой уж очень странной, сильно отличающейся от других стран? По многим причинам. Во-первых, это была страна иммигрантов, которая говорила о плавильном котле в таких масштабах, о которых еще никто тогда не говорил. И Америка устроилась на том, что все в какой-то степени изначально теряли национальный колорит. Все сливались в одну массу. Это сейчас уже начали говорить там о том, что есть, может быть, много культур, и можно говорить одновременно на двух языках или на трех, но 100 лет назад это была совершенно неприемлемая концепция. И вместе с этим тфилином евреи теряли Тору, теряли весь духовный багаж, который у них был за 3000 лет. И последствия мы сейчас видим, 52%, по-моему, сейчас смешанных браков, из которых опять же, как Равеса списал на еврей.com, даже если предположить, что нет духовного мира, и человек просто, так сказать, двуногое млекопитающее, то даже с этой точки зрения у каждого народа, каждый народ стремится передать свою традицию следующему поколению. Шанс передать еврейскую традицию в смешанном браке, стремится к нулю, практически нулевой. Таким образом, все те, кто вступили в смешанные браки, фактически поставили крест на еврейской традиции. И во многом, и во многих случаях это не их вина, потому что они не получили никакого еврейского образования, и это, к сожалению, во многом случилось потому, что их деды или прадеды, или прапрадеды не поняли то, что Тора хотела объяснить евреям, когда они пришли в Эрец Исраэль, что Тора может выполняться в любой культуре. Нет другого мира с точки зрения Тора. И поэтому сказано, недалека она, и не на небесах она. Тора может выполняться в Америке, в Израиле, в Китае, где угодно. Конечно, мы надеемся, что скоро мы все приедем в Израиль, что придет Машиах, и все приедем в Израиль, но Тора может быть выполняться везде, в любой культуре. И в этом идея, это очень необычной заповеди. Единственное, нужно снять эту побелку, которая иногда ее закрывает эту грань Торы. Нужно ее хорошо объяснить. И в этом проблема нашего поколения, что иногда есть очень мало людей, которые могут Тору хорошо объяснить, чтобы она была близка людям. Баэр гейтеп. И в этом основная задача, видимо, этого поколения. И оставшееся время я хотел бы поговорить про Йом-Кипур. Мы знаем, что в Йом-Кипур, что в Рош-Ха-Шана нам всем вынесен приговор о том, какой у нас будет год. И в Йом-Кипур он запечатывается. Есть несколько интересных моментов относительно обоих праздников. Их очень много, мы не сможем их все обсудить. Один из интересных моментов состоит в том, что такое тшува, дословно возвращение на иврите. Это концепция, которая очень, на самом деле, странная. Например, например, если человек, я не знаю, получает штраф за превышение скорости, и он хочет его оспорить, и он приходит в суд и говорит: вы знаете, да, я ехал со скоростью 150 км в час, это правда. Но я раскаялся в этом. Я больше так делать не буду. Я вам приведу пример. Я недавно ехал по той же дороге, и я не превысил скорость 65 км, как указывал знак. 65 миль. И поэтому на основании этого я прошу, чтобы с меня сняли эти обвинения. Как вы думаете, с него снимут эти обвинения или нет? Совершенно верно. Скажут: очень хорошо, что вы это все осознали, но никто его на основании этого не оправдает. Ты раскаялся, замечательно, но ты совершил, ты нарушил правила, нарушил закон. Ты должен быть наказан. Более того, если человек, я не знаю, совершил какой-то проступок, например, не дай бог, я не знаю, украл, один человек украл что-то у другого, и он пошел в еврейский суд, в Бейдин, и сказал: вы знаете, правда стоит в том, что там, да, это случилось, и я это сделал, не дай бог, я украл что-то у этого человека. Но я раскаиваюсь в этом, я больше так делать не буду. У меня была возможность еще у него украсть, и я не украл. Что он ему могут сказать: ну хорошо, ты раскаялся, все дело закрыто. Нет, даже в еврейском суде. Конечно, это важно, что человек раскаялся, но он все равно должен нести ответственность. Понятно, что он должен вернуть то, что он украл, в отдельных случаях заплатить штраф. То, что он раскаялся, само по себе не отменяет то плохое, что он сделал. И это показывает то, что сказали наши мудрецы от Тшувы, что Тшува это необычная концепция, совершенно, на самом деле, чуждая этому миру, которая, которая была как бы введена в этот мир Всевышним для того, чтобы дать нам шанс исправиться. Потому что, как мы говорили, мы говорим в Йом-Кипур «Лоицдак лифанеха коль хай», что если Всевышний начнет, так сказать, придет к нам столько с мерой суда, как гаишник, который, так сказать, ехал 150 километров, плати штраф. То есть, как бы, ничего с этим не сделать. Документировано, что ты ехал, все, неважно, что ты раскаялся, ты не раскаялся, плати штраф. То никто не сможет оправдаться. Я вам приведу даже хотя бы один пример. Рав Ваксман из Хафец Хаим Фаундейшн говорит на своем CD, что мы говорим «Михадеш бихоль йом маасе берешит», что Всевышний каждый день возобновляет творение. На самом деле мы верим, что ежесекундно Всевышний возобновляет творение. То, что мы существуем, это благодаря тому, что Всевышний ежесекундно нас поддерживает. И если мы нарушаем его волю, то очень сложно это оправдать. Это как, я не знаю, если вы кого-то приглашаете на ужин, а он вас постоянно плюет, бьет вам тарелки, кидает вас тортом. То есть такое поведение очень сложно оправдать. А вы его продолжаете кормить, продолжаете его поить, продолжаете его поддерживать. Это очень сложно, очень сложно оправдать. Поэтому, с другой стороны, мы находимся, человек уникальное существо. У него есть душа, которая, как говорили наши мудрецы, хелек элука мималь, дословно как бы часть Всевышнего. Приходит из очень высоких духовных миров. Это душа, которая называется нешама. И с другой стороны, у него есть нефеш, у него есть то, что мы называем животная душа, нефеш беемит. То есть у него есть все инстинкты и рефлексы, которые есть у гориллы в зоопарке в той или иной форме. У кого-то, может быть, больше, как у дикого кабана в зоопарке, там есть много вариантов. Но в принципе, у каждого человека есть все эти инстинкты и рефлексы. И это создает очень тяжелое сочетание. Очень тяжелое сочетание. А кроме того, мы живем в ситуации, как говорил Рав Соловейчик, когда мы не знаем своего будущего. Это создает ситуацию неопределенности. И мы живем в мире, где мы, особенно после разрушения храма, мы не видим и не чувствуем присутствие Всевышнего. И поэтому, как вы знаете, что Талмуд спорил, стоило ли человеку быть сотворенным или нет, как бы хорошо, как бы изначально для человека. И на самом деле Талмуд сказал, что нет, не стоило. Что имеется в виду? Имеется в виду, что в этом мире человек встречает очень много проблем, очень много, вещей, очень много ситуаций, которые ставят его перед выбором почти ежедневно. И часто человек делает неправильный выбор. И это понятно, это естественно. Мы все хотели бы, чтобы этого не было, но Танах говорит «Эйн цадик баарец, шиясе тов вело ехита». Нет праведника на земле, который делал бы добро и не согрешил. Нет такого. Гмара приводит исключение, по-моему, 4 человека, которые были абсолютными праведниками. Например, Беньямин, Ишай, отец Давида, один из сыновей царя Давида. Они были абсолютными праведниками, но они не сыграли какой-либо заметной роли в еврейской истории. Поэтому они не были окончательно баарес, они не были, как бы в гуще событий, в гуще этого мира. Они жили какой-то своей отдельной жизнью, не принимая каких-либо ответственных позиций в еврейском народе. Им удалось. Может быть, они были исключениями. Но, как правило, это почти невозможно. И для того, чтобы исправить эту ситуацию, Всевышний создал это совершенно необычное явление, которое называется тшува, дословно возвращение. Как мы показали, оно противоречит и нееврейским, и еврейским законам в суде. В чем оно состоит? Как пишет Рамбам Маймонидес, что еще вчера человек был противен, дословно, Всевышнему, отдален от него, но как только он раскается, он становится любим и близок к Всевышнему. Есть даже мнение, что все проступки, которые он сделал, превращаются в заслуги. И Гмара говорит, что там, где стоит раскаявшийся, абсолютный праведник не может стоять. Более того, Талмуд в трактате Гетин говорит, что еще более интересную вещь, что человек часто не может до конца выполнить постановление Торы, если он его когда-нибудь не нарушит. То есть иногда это часть процесса. Это тоже может быть часть естественного процесса. Хотя лучше, если можно обойтись и без этого. Что же такое тшува? Как человек к этому может прийти? Тшува состоит, опять же, есть книги, которые описаны этот счет, и я очень упрощаю это. Но тшува состоит из трех этапов. Первый этап – это человек должен понять, что то, что он делает, было плохо, было неправильно. Второе – человек должен сказать Всевышнему, не другому человеку, как бывает в некоторых религиозных системах, что не имеет особенно никакой ценности, потому что другой человек, он такой же человек, как и вы. Нужно сказать Всевышнему об этом. Именно сказать, и мы об этом поговорим, потому что то, что человек говорит само по себе, обладает силой, определенной духовной силой. Человек должен сказать Всевышнему, что он понял, что он делал что-то не так. Он хочет исправиться, он хочет этого не делать. Это, так сказать, обычным языком. И в нашей традиции есть молитва, которая называется «Ведуй», раскаяние, которое читают в Йом-Кипур. И третье, человек должен действительно перестать это делать. Например, если человек, ел свинину, потом он понял, что это неправильно. Если у нас останется немножко времени, я вам расскажу одну историю на этот счет. Он сказал Всевышнему, я ел свинину, я понял, что это неправильно, я больше не буду это делать. Тора это запрещает, поколение евреев погибли, чтобы этого не делать, я этого не буду больше делать. И через неделю он идет голодный с работы и видит прямо, я не знаю, в открытом ресторане, люди сидят и едят большую, такую шипящую свиную отбивную горячую, которая очень вкусно пахнет. И он раньше ел, допустим, в этом ресторане, и сейчас он говорит, нет, Вот я решил, что я не буду есть, и я больше не буду есть свинину. Не потому, что она невкусная, не потому, что у него там непорядок с желудком или у него нет денег. Он решил, он не будет это больше делать. Вот когда он это делает, это считается полное раскаяние. Шувагмура. Вот это с точки зрения Рамбама является окончательным раскаянием. Это можно перевести в различные сферы жизни. И с этого момента он близок к Всевышнему, он любим Всевышним. И все это человек, вот эти дни, еще завтрашний день, это самые благоприятные дни для этого. И человек может это сделать в любой день года, но эти дни Йом-Кипур, это самые благоприятные дни для этого. Есть одно «но». Как мы знаем, что если человек обидел другого человека, то ему нужно сначала попросить прощения. Сам по себе Йом-Кипур это не искупает. Но тшува сам по себе это, так сказать, хидуш. Это очень необычная вещь, которая на самом деле противоречит, казалось бы, земным законам. Мы должны ценить этот подарок Всевышнего. И человек может вернуться в любой момент. Как говорят братцовские хасиды, пока горит свеча, имеется в виду душа, сравнивается со свечой, пока человек жив, пока он может принимать решения, он всегда может раскаяться. Но качество этого раскаяния, когда он, так сказать, еще молод, и он может что-то исправить выше, чем если он это делает, так сказать, при последнем издыхании. Но тем не менее, не нам об этом судить. И даже при последнем издыхании человек может раскаяться. Когда раскаяние не работает, Рамбам говорит, что если человек сознательно его откладывает, например, человек ест свиную отбивную и говорит, да, я знаю, это плохо, но потом мы раскаемся, мы разберемся. И он продолжает ее есть. В таком случае раскаяние бывает сложным. И есть еще несколько ситуаций, когда раскаяние бывает сложным, когда его сложно достичь. Второй центральный момент Йом-Кипура называется тфила, молитва. Весь день мы проводим в молитве. Это три вещи, которые, как мы говорили, в Рош ха-Шана могут исправить приговор. Тшува, раскаяние, тфила, молитва, и цдака, дословно восстановление справедливости, пожертвование бедным, то, что включает благотворительность. Но это не только благотворительность, не только деньги. Давайте поговорим немножко о молитве, которая занимает такое центральное место в Йом-Кипур. Мы говорим в эти дни, что мы описываем Всевышнего совершенно необычно в эти дни. Мы называем Всевышнего в Рош ха-Шана Йошев Тегилот Исраэль. Кто такой Всевышний? Это тот, дословно, кто восседает на восхвалениях Израиля. Йошев Тегилот Исраэль. Что это значит? Это значит, что то, что мы говорим, это очень важно для Всевышнего. На самом деле, если вы думаете, что мы были созданы и посланы в этот мир, чтобы у каждого был этот пятибедрумный дом с пятью спальнями и две машины, одна спортивная и т.д. и большой счет в банке, вы ошибаетесь. Всевышний послан, это нет в этом ничего плохого, но мы были все посланы в этот мир для того, чтобы каждый из нас выполнил какую-то свою миссию. И часть этой миссии, несомненно, диалог с Всевышним. И хасидизм, например, говорит, что Всевышний, насколько мы это можем понять, так сказать, утрируя, ждет и с большим нетерпением ждет наших молитв. вплоть до того, что был хасидский цадик, который говорил, что иногда Всевышний ждет от человека какой-то молитвы, не может дождаться, и тогда у него не остается никакого, так сказать, никакой альтернативы, как послать человеку какие-то испытания. Как только человек встречает испытание, он сразу начинает обращаться к Всевышнему в той или иной форме. Молитва Всевышнего, наша молитва для Всевышнего очень важна. И поэтому Всевышний называется как бы восседающий на восхвалениях Израиля. Что это значит? Это значит, что если бы не мы, не евреи, то мир бы на самом деле не знал бы о существовании Творца. На самом деле до Авраама были отдельные высокодуховные люди, которые имели эту традицию. Но именно евреи распространили это знание. И поэтому, если вы посмотрите совершенно объективно, то все монотеисты в этом мире основываются на еврейской истории. Вчера многочисленные течения христиан и мусульман знают о существовании Всевышнего, потому что евреи были порабощены в Египте. Они вышли и получили на горе Синай. И было откровение на горе Синай. Это то, откуда весь мир знает о существовании Всевышнего. И с этой точки зрения, когда мы обращаемся к Всевышнему, мы показываем всему миру, что Всевышний продолжает управлять этим миром. Поэтому одно из объяснений, почему мы трубим в шафар, потому что когда короновали нового царя, трубили в трубы. И мы как бы коронуем Всевышнего. Мы сообщаем всему миру, что Всевышний наш царь и царь всего мира. И, кстати, вы знаете, что в Рош ха-Шана, согласно нашим мудрецам, Има, что такое? Согласно нашей традиции, весь мир судится в Рош ха-Шана. Не только евреи, весь мир. Закрой, пожалуйста. Более того, мы говорим в Рош ха-Шана очень странную вещь, казалось бы. Мы говорим «Ветен пахдеха альколь маши барата» и «Распространи пахдеха», дословно «Страх перед тобой на все, что ты сотворил». Почему страх? Почему мы просим, чтобы Всевышний распространил страх? Знание Всевышнего, любовь к Всевышнему. Почему страх? Как вы это понимаете? Я бы сказал, что нужно, чтобы распространилась любовь к Всевышнему. Служение Всевышнему из любви выше, чем служение Всевышнему из боязни. Почему страх? Еще раз, Авраам говорит очень ясно, если в этом месте нету страха перед Всевышним, меня могут убить из-за моей жены. Достоевский говорит очень ясно, если Бога нет, мне нечего бояться, то все дозволено, я могу все делать то, что я хочу. Страх перед Всевышним, это на, так сказать, в очень упрощенной форме понимание того, что после того, как мы все уйдем в мир иной, мы будем нести ответственность за то, что мы сделали. Если вы подумаете, что, допустим, мы возьмем все запасы песка на земном шаре, да, и каждую 1000 лет будем переносить, будем убирать из этой огромной горы песка одну песчинку за 1000 лет, то передвинуть эту гору, перенести все песчинки займет, я не знаю, сотни тысяч миллионов лет. Но эти сотни тысяч миллионов лет, насколько мы это можем представить, это очень-очень долго. Но это еще не бесконечность. Бесконечность это намного больше, чем это время, которое потребуется, чтобы передвинуть эту гору по одной песчинке. Так вот, после того, как мы все уходим в мир иной, мы можем на бесконечное время, на бесконечность остаться с нашими проблемами. Это отдельная тема, что происходит. И на самом деле у любого человека, у которого есть достаточно серого вещества, это вызывает страх. Мы все видим, что все люди уходят в мир иной. И у нас сейчас нет информации о том, что там мы происходим, но интуитивно мы понимаем, это, так сказать, выглядит как достаточно логичная концепция, что если мы можем выбирать в этом мире, что мы можем делать, хорошее или плохое, то в будущем мире мы будем нести за это ответственность. И если бы все люди это понимали, то мир был бы намного лучше. И, кстати, как сказал Рав Хаим Бонзер, очень интересно, что при этом мы говорим «дай страх всему, что ты сотворил, и дай кавод», дословно. Кавод – это, дословно, почет твоему народу. Дословно мы просим у Всевышнего, чтобы он дал каждому еврею почувствовать, насколько это почетно быть евреем. Тора говорит евреям, Всевышний говорит евреям, вы мои дети. Вы как в некотором смысле, как то, что на английском называется royalty. Вы как царская династия в этом мире. И, к сожалению, очень много евреев этого не чувствуют. И если бы они это чувствовали, они вели себя бы по-другому. У меня есть клиника здесь. В апстейте, в деревенской части штата Нью-Йорк. Черт и где. И ко мне приехала больная, которая убежденная методистка. И я хожу в кипе на работу, и она мне сказала, доктор, я хочу вас совершенно серьезно, причем, без шуток. Она сказала, доктор, вот то-то все хорошо, я буду все это делать, но я хочу попросить. Вы не могли бы за меня помолиться, как молятся евреи, потому что мы все здесь знаем, что евреи – это избранный народ. И евреи – это народ, который ближе всего к Всевышнему. Они это знают, а многие из нас этого не знают. И это то, что называется «дай почет своему народу». Дай народу почувствовать, насколько это почетно быть евреем. Есть много интересного относительно молитв на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур. Мы, может быть, останемся только кратко на двух отрывках. Первое, это то, что сказано «Зехер асалени флоутав, ханун вараху машем», что Всевышний сделал, дословно, памятку, сообщил нам о своих чудесах, потому что Всевышний ханун варахум, милостив и добр. Что это значит? Рав Ваксман приводит такую аналогию, что есть человек, допустим, я не знаю, человек разбогател, ему наследство 50 миллионов, или он там выиграл это в лотерею, или на бирже, как это не смешно сегодня звучит. И он дал много пожертвований. И обычно люди помогают своим родственникам, помогают там еще там пару организаций, но они не афишируют это. Они не говорят всем, значит, скажи всем, что я выиграл 50 миллионов. Кто хочет, пусть придет. Я этому, как сорока ворона, и этому, и пусть еще приду. Такие люди есть, но это редко. Обычно люди это не афишируют. Вплоть до того, что есть галактическое правило, что человек не должен распространяться на том, что какой-то человек дает много денег на благотворительность, иначе все к нему побегут, ему будет неудобно отказать, и он будет в тяжелой ситуации. Но Ашем отличается от человека. Ашем асазехер нефлоутав. Ашем всем сообщил через Тору, через Танах, сколько милости он сделал еврейскому народу. И он говорит, Ашем ханун варахом, он говорит, пожалуйста, я могу еще сделать, кто хочет, пожалуйста, я здесь, я готов всем помочь. Просто к нему нужно обратиться. Это называется Зехер Асали Плаутап. У молитвы есть очень необычное свойство. Молитва обладает как бы страшной силой. Это очень сильное средство. Хотя философски мы иногда не до конца можем понять, как это работает. Поэтому молитва происходит от слова «тафель», «тфила». «Тафель» — это значит то, у чего нет тама, нету вкуса. Там на иврите это смысл. Нам сложно понять, как работает молитва. Но мы знаем, что когда Всевышний сказал Моше, что Моше не может войти в Эрец Исраэль, то Моше продолжал молиться о том, что Всевышний ему разрешил. И в конце концов Всевышний сказал, как говорит устная Тора, Всевышний ему сказал, прекрати молиться. Почему Всевышний ему сказал, прекрати молиться? Потому что молитва обладает такой страшной силой, что как бы, насколько мы это можем понять, что аллегорически, если бы Моше продолжал молиться, то Всевышний как бы должен был его пустить. У молитвы есть огромная сила. Но это должна быть искренняя молитва. Что значит искренняя молитва? Когда первосвященник приходил в святая святых, в Кодеша Кодашим, то он там говорил очень странную вещь, среди прочего. «Шелой консули фанеха тфилоту врей драхим». Чтобы перед тобой не были приняты молитвы путешественников. Причем тут путешественники? В Йом-Кипур, святая святых. Причем тут путешественники? Объяснение стояло в том, что для нормальной жизни в земле Израиля были очень важны дожди. В то время люди переходили с места на место. И когда шел дождь, это было очень неприятно, потому что, да представьте себе, темно, холодно, костер нельзя разжечь, потому что дождь идет, весь мокрый, машин нету, даже если едешь на Ишаке, весь мокрый, гостиниц нету, когда темно, холодно и мокро, это еще и опасно, потому что вокруг звери и разбойники, и это очень тяжелая ситуация. Нельзя чаю согреть, некуда деться. И кто может остановить дождь? Никто, кроме Всевышнего, дождь не может остановить. Поэтому все мысли, все силы человека направлены на эту молитву, чтобы Всевышний остановил дождь. И поэтому, как говорил Рав из Бриска, когда человек всем своим существом обращается к Всевышнему, и он понимает, что только Всевышний это может сделать, никто другой. Вот такая молитва обладает страшной силой. И поэтому первосвященник вынужден был просить у Всевышнего, святая святых, не принимать ее, потому что если бы не было дождей, была бы засуха. Но на самом деле, даже молитва одного человека, когда он понимает, что только Всевышний может изменить ситуацию, и он молится, так сказать, всей своей сущностью, всей своим существом, она обладает страшной силой. Поэтому мы говорим «Ванит филатил хашем» — это рацион. «Я дословно моя молитва». Это неправильная грамматика, нужно было сказать «Ани митпалель». Но мы говорим «Ванит филати» — я всем своим существом молюсь. И если вы хотите чтобы у вас перед глазами был этот образ, вот этот образ путешественника, который ночью попал под проливной дождь в незнакомой местности, не знаю, в лесу, в степи. Ему некуда деваться, и он молится, он обращается к Всевышнему, чтобы дождь перестал. Вот это та молитва, которую Всевышний от нас ждет. И я закончу вопросом, который, казалось бы, не связан с Йом-Кипуром, но на самом деле он, да, с ним связан. Есть известный вопрос, когда евреи были в Египте, да, и Всевышний обрушил на египтян 10 казней, а потом Моше сказал: а теперь, ребята, мы пойдем в пустыню, мы все побросаем, возьмем кто что может, и пойдем в пустыню, непонятно куда. То все сказали, конечно, о чем речь, без всяких разговоров встали и пошли, очень быстро. И Всевышний, кстати, как мы говорим, постоянно помнит нам как это как величайшую заслугу. Лехтеха харай бомидбар, берет лозруа. Всевышний как бы говорит еврейскому народу: я помню, как ты шла, еврейский народ как бы имеется в виду в женском роде, шла за мной в пустыню, в незасеянную землю. Евреи не знали, что будет ман, что хлеб будет падать с неба, не знали, что Всевышний их будет от всего защищать. Но они видели эти казни, они ничего не боялись, шли за Всевышним. Никаких проблем. Теперь такая ситуация. Через короткое время они оказываются у моря. И вдруг приближается египетская армия. Они вдруг в панике. Чего они в панике? Они же видели эти казни. Они только что пошли за Всевышним без всякого страха. Почему вдруг они в панике? Почему они вдруг не знают, что делать? Чем эта ситуация отличается? Какие есть мнения? Когда на них неслась египетская армия, сказано, во-первых, их окружали облачный столб. Это как бы символ присутствия Всевышнего. Во-вторых, сказано, что он встал между станом евреев и станом египтян. И когда египтяне начали стрелять стрелы, то эти стрелы задерживались в этом облачном столпе и метали камни из пращей. Казалось бы, явные чудеса. Видно, что Всевышний их защищает. Чего бояться-то? Очень хорошо. Разница стояла в том, что во все предыдущие чудеса евреи были как бы объектами. Они видели с ними, вот вокруг них все происходило, а от них как бы они были объектами. Даже во время исхода это как бы это было часть, в каком-то смысле это как бы было завершением казни. Совершенно верно, египтяне сами им отдавали все имущество. Первенцы были повержены. Сам фараон бегал перед ними и говорил: идите, идите. И они, так сказать, боядрама, гордо ушли. А тут вдруг, совершенно верно, они знают, что нужно перейти через море. А море не расступается. Да, как бы по ним еще не стрелять, но море не расступается. Совершенно другая ситуация. В чем разница между этими двумя ситуациями? Что когда евреи стоят у моря для того, чтобы привести спасение Всевышнего, они должны сделать первый шаг. Они сами должны сделать правильный шаг. А это очень тяжело. И сразу возникают сомнения, что делать, что не делать, как делать. Иногда это страшно. Но они должны сами сделать этот первый шаг, чтобы море расступилось. Не Моше, никто. Они сами должны прыгнуть в море, чтобы море расступилось. Мышань, одень кофточку, одень пиджак. И это очень тяжело. И это то, что от нас требуется в Йом-Кипур. Мы должны сами сделать первый шаг к Всевышнему. И тогда море расступится. И этот шаг можно сделать через три вещи. Через раскаяние, через молитву и через оказание помощи другим в той или иной форме. И, конечно, через соблюдение законов Йом-Кипура. Поэтому я вам всем желаю гмарха тима тува и легкого поста. Всего доброго.
Спасибо, Леня. Вопрос.